Глава 22. Багровое пламя. Горящий старый каштан. Мертвая проказа. Плачущий шен. Цейра Асани, заживо сгорающая в степи. Рыжие волосы холеры. Точно снежинки, крутящиеся в воздухе игральные карты. Прости, малыш. Щелчок арбалета. Пепел. Куда ни глянь, пепел. Удушающий запах серы. Человек костяной палочкой чертит на земле магическую фигуру. Могилы, 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 кладбище. Луна. Алая. Кто-то идет за мной. Опасность. Оборачиваюсь. Синие глаза Лайн. Она падает в пропасть. У нее маска Кори. Смех высокородного. Пламя. Багровое пламя. Пахнет болотом. Кругом непроглядный туман. Я Арра, и еще... Кто? Не могу рассмотреть. Буря безумствует. Вырывает из земли полынь, бросает в лицо, набрасывается, обжигает, сдирает кожу и плоть. Я кричу. Горло соднит горечью. «Вон она! Стреляй!» Шен, Лайн, Гис, Гонор, Лук. Прокляты. Топот копыт. Кружится хоровод, воет ветер. Больно. Тиф смеется. И весь мир пожирает огонь. Я со стоном открыл глаза, приподнялся на руках. Вокруг было темно, но это не помешало мне почувствовать, что вселенная закрутилась волчком. В голове лопнула огненная слива, ладони дыхнули жаром ожогов, и я вновь растянулся на вонючей сырой соломе. Крепко мне досталось. Посох проклятого колдуна ужасно тяжел. Хорошо не проломил череп. Удивительно, что я остался жив. Аккуратно повернувшись, я вскрикнул от кинжального укола в ребра, и несколько ун лежал, не шевелясь. Восстанавливал дыхание и приходил в себя. Острая резь медленно и нехотя отпускала левый бок. Кости сломаны. Как пить дать? Боль такая, что ноющее правое запястье, куда угодил первый удар Хилса, а также обожженные ладони, кажутся чем-то несущественным и далеким. Ублюдочный некромант! Пожалуй, впервые в жизни меня столь мастерски отделали. «Лайон!» — просипел я. «Лайон!» Нет ответа. Я сцепил зубы, попытался сесть и потерял сознание. Мне снился тот же самый кошмар, что и в прошлый раз. Раз за разом он заканчивался огнем, и раз за разом... Им же и начинался. Плавая в этом сгустке хаоса, я не находил выхода. Помню, что несколько раз просыпался и вновь проваливался в забытье. Кто-то приходил ко мне. Посмотрев на меня, наклонился и положил руку на лоб. Сухая, горячая ладонь обожгла кожу пламенем, пожиравшим боль. Непослушными губами я попытался спросить, где Лайон, но мне приказали спать, и я уснул. На этот раз пробуждение оказалось не столь ужасным. Я осторожно сел и ощупал голову. Никаких шишек и ссадин. Бок тоже молчал. Кончиками пальцев я дотронулся до ребер, но и они не дали о себе знать. Дышалось легко. Ожогов на ладонях не было. Странно. Исцеление не приснилось? Тогда кто это сделал? Шен? Шен, позвал я. Нет ответа. Вокруг непроглядная темнота. Глаза привыкали к ней безумно долго, но, наконец-то, я смог различить место, где оказался. Это была узкая камера, которую можно пройти из конца в конец шестью шагами, а потолок при желании достать рукой. В дальнем углу узилище — мерзко пахнущая дыра. В шаге от меня — толстые прутья решетки. На полу — вонючая солома и, кажется, блохи или еще какие-то твари. Я весь чесался. На всякий случай я проверил решетку на прочность. Проклятие! Чтобы ее выломать, нужна сила Блазга. И тут же из темноты раздался ответ.
«Это твой так думать. Она покрепче, чем кажется, человече!»
Я не вздрогнул, хотя надо было. Этот умник смог меня напугать. Напротив моей камеры располагалась другая — но кто бы мог подумать, что в ней кто-то есть? «Забери меня, бездна! Не верю!»
«Могу не любить тех, кто не верит!»
— осуждающе донеслось из мрака.
«Но это не меняет дел! Решетка прочная! Мы уже пробовать, и не раз!»
«Печально», — сказал я первое, что пришло в голову. «Того, кто со мной разговаривает, видно, не было. Лишь в одном месте камеры мрак казался гуще, чем в других. Судя по очертаниям, действительно Бласк здоровый. Не какой-нибудь мелкий лягушонок из болота, а вполне себе настоящий квагер». Бласги проходят несколько степеней развития. Период младенчества — неразумные легины, похожие на огромных плотоядных головастиков. Лягушата — период детства. Сири — период юношества, когда все особи имеют одинаковый женский пол. В конце этого жизненного отрезка у половины сирий происходит трансформация в мужские особи. Далее следует период висали — распределение мужских молодых половозрелых особей по кастам. Рабочие, строители, охотники, воины, жрецы, руководители, воспитатели, торговцы, вершители и говорящие с квагуном. Каста воинов носит название «кваг». Соответственно, все воины — квагеры. Последние слова я произнес вслух. И мой собеседник довольно рассмеялся кваканьем, раздувшейся от радости жабы.
«А твой червяк в рот лучше не класть, ловко подметить, да!»
«Что квагер делает так далеко от родных болот?»
«Путешествовать, да, по воле квагуна!»
Говорил он гораздо хуже, чем старина Ктатак, но вполне сносно. Многие из его племени и 10 человеческих слов не могут произнести, чего уж говорить о связанной речи. Человеческий язык для гортани болотных жителей непрост. Общаясь между собой, ребята предпочитают квакать.
«Мы радоваться, что твой здоров. Даже думать, что уже уходить к квагуну, в мир прогреть солнцем воды, теплого торфа и жирных червяквакваков».
«Рано мне к червяквакам».
«Так она так подумать, потому и лечить твой, мы так считать».
«Она?» — тут же насторожился я. Он заворчал, квакнул на низкой ноте и вздохнул.
«Конечно, она, или той бы не быть так бодр».
«Кто она?»
«Ведьма, отравляющая болото».
Мне потребовалось несколько ун, чтобы вспомнить, что «отравляющее болото» — прозвище проказы у народа Бласгов. Подтвердились мои худшие опасения. Мы попали в цепкие лапы одной из 6. Дурак. Самоуверенный дурак. Почему я не пошел вдоль берега? Лучше бы потерял лишние недели, чем так бездарно попался. Мое решение двигаться через степь оказалось страшной ошибкой. И теперь за нее придется расплачиваться не только мне, но и Лайон. Давно я здесь?
4 раза солнце вставать.
4 дня. Меня привели одного?
Твой совсем ничего не помнит, человече? Да, твой был один.
А женщина? Ты что-нибудь слышал о женщине?
Нет, никого, кроме тебя. Твой самка?
Заинтересовался он. Да.
Если ее держать, то не здесь.
А где? Встрепенулся я. Мысли о том, что могло случиться с Лайон, не оставляли меня.
Квагун знать, мы не знать. Сейчас ночь. Пора пузатой ласковой луны и сладких звенящих песен. Но я давно не петь, а луна перестать быть ласковой к моя. Я жить, когда светло, а не когда ночь. Спи, твой человече, спи. Утро вечера светлее. Если твой лечить, значит, твой нужен к вагону. И отравляющий болото, значит, будешь жить. И с твой самкой все будет хорошо. Мы верить в это.
Он затих, и я не стал приставать к нему с расспросами. Вряд ли Бласк знает больше, чем рассказал. До самого утра я так и не сомкнул глаз, беспокоясь о судьбе Лайон. С учетом того, что здесь не было даже маленьких окошек, утро ничем не отличалось от ночи. Такая же темень. Никто из тюремщиков не озаботился принести факел. Впрочем, как и еду с водой. Только сейчас я почувствовал, насколько голоден. «Эй, Бласк!» — зашуршала солома.
«Что твое, человече?»
«Здесь кормят?»
«Иногда», — рассмеялся он. «Ты вовремя спросить. Юми уже слышит шаги. К нам идти!»
Я не успел спросить, кто такой Юми. В отдалении лязгнул засов, противно скрипнули давно не смазываемые петли, затем раздались шаги. С каждой уной становилось все светлее и светлее. Двое. Наботорцы. Солдаты. У одного за спиной висел арбалет, он же нес фонарь, а его товарищи, пыхтя, поднос с едой. Арбалетчик повесил фонарь на скобу, подошел к моей камере.
«А, пришел в себя. С возвращенницем!»
«Заткнись!» — хмуро бросил второй. «Забыл, что тебе сказали. Не разговаривать с ним!»
«Да ладно тебе, злой!» — отмахнулся наботорец. «Кто же узнает?»
«Думаешь, от нее что-то можно скрыть, лось? Помоги лучше еду раздать!»
Тот сразу же помрачнел и заткнулся. В полном молчании он открыл решетку, поставил на пол тарелку с похлебкой, кружку какого-то фруктового пойла и положил ломоть черного хлеба с куском овечьего сыра. Я не дергался, потому что злой направил на меня заряженный арбалет. Оставшаяся снеть, а на подносе ее было намного больше, чем досталось мне, отправилась в соседнюю камеру.
«К стене!»
— отрывисто приказал злой. Свет от фонаря падал в мое узилище, а клетка болотного жителя оставалась почти такой же темной, как и прежде. Не знаю, как надсмотрщики там могли хоть что-то рассмотреть.
«Держи его на прицеле!»
«Держу!»
— тот направил оружие в темноту.
«Порядок тебе знаком, Бласк. Замри! И все у нас будет хорошо. Готово, пошли!»
— звякнул ключ.
«Пользуйтесь щедростью госпожи. Была бы моя воля, я бы вас не кормил».
«Значит, нам повезти»,
— послышалось из камеры Блазга.
«Да идем же, хрен ли с ними трепаться?»
«А с ними никто не запрещал»,
— ответил лось, но послушался и снял фонарь с крюка. «Эй, долго мне тут сидеть?»
«Да пошел ты»,
— огрызнулся злой. «Фонарь оставь, скотина», — заорал я, но мои слова прошли мимо их ушей.
«Есть можно и в темноте», —
сказал Блазг, когда тюремщики ушли. «Как тебя зовут?»
«Бабак. Бабак из семьи Восточных Болот. И Юми, только он стесняться твой».
«Юми? Вас там, что ли, двое?»
«Да».
«Твой друг ведет себя очень тихо».
«Говорит ведь твой, он твой стесняться».
«Надо же, какой стеснительный Блазг. Если их камера так же велика, как моя, интересно, как они там помещаются?» «Юми — странное имя для Блазга». Раздалось веселое кваканье.
«Твой смешной, человече! Юми говорит, что еще таких не встречал! Юми не Бласк, он Вея!»
«Вея?» Название мне ничего не говорило. Вея может быть маленьким зеленым головастиком с крылышками, а может лохматым рогатым хомяком размером с матерого волка. «Кто такой Вея? Забери меня, бездна!» «А как называют народ Юми люди?» — осторожно поинтересовался я.
«Как же, Вея, не слышать?»
«Нет».
«Юми говорит, что не удивляться. Он маленький народец. Жить, где гора, встречать болото. Лес видений вы его назвать. Слышать о таком?»
«Да». Теперь мне стало более-менее понятно. Лес видений находится на узкой полоске земли, тянущейся вдоль южной границы Блакских болот и Самшитовых гор. Об этом месте многие слышали, но совсем немногие там смогли побывать. С одной стороны отвесные пики, с другой — бесконечное болото. Гиблое место. Да и лесок, несмотря на то, что никогда не сравнится размерами с Сандоном, Улароном и Рейнваром, по слухам, населен такими тварями, что соваться в него чревато крупными неприятностями. В общем, люди в лес видений старались не лезть, так что вполне возможно, там живут не только неизвестные мне Веи, но и любимая бабушка бездны.
«Вея там жить!»
Голова кругом идет, а тут еще какие-то Юми. «Ты знаешь, где мы находимся?»
«Человеческая клетка, в большом доме».
«Что за дом?»
«Я не знаю. Большой человек здесь жить».
«Проклято!»
«Вот так, собака!»
— пискнули из камеры к Бабака.
«Это Юми!»
— представил товарищ Бласк и несколько извиняющимся тоном закончил.
«Мой друг плохо знает язык людей. Точнее, он знает всего лишь про собаку. Твой не обижаться, Юми не дразнит твой».
«Вот так, собака», —
— подтвердил Вея.
«Он сказать, что раньше отправляющей болото не жить, а на прийти после. Тогда мы уже сюда попасть. Раньше здесь жить большой человек, а он производить лошадей».
«Так, похоже, это каземат поместья Благородного, о котором поведал трактирщик. Значит, всего лишь в паре лиг от того злополучного перекрестка, где нас захватили. И за что вы сюда угодили?» Бласк неохотно ответил.
«Я хотеть есть. Съесть одну из лошадей того человека».
«Угу. Знаем. Проходили на Ктатаке. Блазги едят редко, но метко. Могут питаться раз в месяц. Но так, что два десятка голодавших солдат умрут от зависти». «Целую лошадь?» — осторожно спросил я, представляя, какой удар должен был хватить конюхов, когда они не досчитались одного из племенных коней.
«Я не великан, и столько в жизни не жрать!» —
обиделся Кбабак.
«Часть лошади, малую!»
«Обедал ты, конечно же, не предупредив хозяина конюшен».
«Просто знать, что они чьи-то. По полю сами бегать, я думать охота. Поймать?»
«Лучше бы ты сайгураков ловил», — рассмеялся я. «И скольких ты отправил в бездну, прежде чем вас с другом засунули в этот каменный мешок?»
«Вот так, собака!»
— в голосе Юми послышалось искреннее возмущение.
«Так попробуй меня принимать!» —
оскорбился Кбабак.
«Я цивили забранное существо, не декларь. Понять, что совершить ошибку, сдаться, ждать, когда люди понять, что я не хотеть пока проступить. Но прибыть отправляюсь в болото, и о нас все забыть. Я плохо говорить на вашем языке. Лучше, чем Юми, но все равно плохо. Твой меня принимать?»
«Да».
«Хорошо, очень хорошо, человече. Юми говорит, что опять идти сюда одна из змей».
У Веи оказался отличный слух. Засов лязгнул лишь через 10 ун после того, как Бласк сообщил о приближении гостя. На этот раз не было теплого света. Ему на смену пришел бледно-голубой, мертвый. Облаченный в белую мантию человек появился совершенно бесшумно. Я узнал его. Один из тех некромантов, что скрутили нас на дороге. Над его головой висел маленький сияющий шарик. Замок на решетке громко щелкнул. Дверь распахнулась.
«Выходи», — сухо сказали мне. «Тебя хотят видеть. Стоит мне тратить время на то, чтобы рассказывать, что с тобой будет, если начнутся глупости?»
«Нет», — негромко ответил я. «Меня превратят в груду дымящихся костей, причем оживших».
«Тогда иди вперед».
Я пошел. А что оставалось делать? Не бороться же с ним. У меня в открытом поединке против Белого никаких шансов. В узилище оказалось всего 4 камеры. Моя и Кбабака были дальними. 2 другие, сейчас пустые, находились рядом с массивной, но порядком пораженной ржавчиной дверью. Поднявшись по 3 покрытым плесенью влажным ступеням, я оказался у выхода. Пригнулся, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку, и попал в большую полутемную комнату. Здесь все было завалено ящиками, рассохшимися бочками и мешками.
«Не стой, выходи!»
На улице светило яркое солнце.
«Вперед!»
Торцом к нам находилось крыло 2-этажного каменного дома. Мы пересекли пустой двор, обошли клумбу с засыхающими от недостатка влаги астрами и оказались у распахнутой двери.
«Вперед! По коридору! Теперь стой, направо! Сюда!»
В большом пустом зале прямо по центру стояла бадья с водой, от которой поднимался пар.
«Вымойся! От тебя воняет! И переоденься!»
«Во что?» — хмуро спросил я, бросив на него взгляд из-под лобья. «Здесь ничего нет».
«Одежду принесут. Мойся. И не мешкай».
«Угу. Ты мне спинку, может, для скорости еще потрешь, умник?» Он вышел, даже не удосужившись закрыть за собой дверь. Выругавшись, я сделал это за него.